Бодхисаттву – это означает любить Божественную истину. Идти по пути Божественной истины, стремиться познать Божественную истину. Ее можно называть Брахман, Бхагаван Дататрия, Шива, Будда, природа ума, Татхата, истинная таковость, Махамудра, великий символ, Дао. Теистическим языком можно называть Аллах, Кришна. Тем не менее, божественная реальность свободна от любых названий. Это название человеческого ума. Поэтому любое название годится. Дело не в том, как мы назовем божественную реальность, а в том, насколько мы поймем ее природу. И насколько мы сумеем освободить себя от ограничений. Сансарный ум пребывает в неведении, авидьи, в состоянии незнания или неузнавания своей божественной природы, аджняны. Садху, напротив, стремится развить в себе видью божественное знание, джняну. Знание своей изначальной природы. Однако, чтобы стать садху, нужна большая вера, большая решимость, потому что быть садху означает идти против течения, против господствующей культуры, против традиционного обывательского мышления, против социальных стереотипов, против доводов и логики эго, ума, против своих желаний. В общем, это идти против природы, природы этого мира. Это идти по закону более высокой природы, божественной, природы сварга-локи, джана-локи. Но против материальной природы, пракрити, сансарной, грубой, тамасичной, раджасичной природы. И природа сатвы – это светоносность, лучезарность, божественность. И эта божественная природа в этом мире подавлена тамасом и раджасом. И чтобы пойти за божественной природой, мы бросаем вызов своей низшей природе, идем против нее. Природа ведь тоже неоднородна. Природа обладает качествами тамаса, раджаса и сатвы. Природа бывает демоничной в адских измерениях. Там бесполезно бороться за экологию. Там все озера из кипящей лавы. Там их невозможно засорить. Но есть природа божественная в высших мирах, где каждый элемент является частицей света, является благословением. И быть садху означает идти против низшей природы человека в себе, пракрити, против всех кармических программ, за божественную природу, реализовывать в себе силу божественных благословений. Нужна большая смелость, большая решимость, большая вера, большая воля, большая вайрагья и большое понимание. И когда у нас нет этих качеств, это происходит по причине нашей обусловленности человеческим миром. Мы слишком верим в человеческий мир, слишком верим в его ограниченные ценности, слишком верим в человеческую ментальность, в человеческие смыслы, человеческие ценности и подвергаемся им. И садху – это тот, который пытается верить в божественные смыслы, в божественные ценности. И все это называется культура садху. Если вы служите сансарным ценностям, смыслам, то вы являетесь проводником сансарных энергий. И сансарные энергии пускают корни в вашем сознании, благословляют вас по-своему. И это называется тиродхана-шакти. Если вы служите просветляющим, божественным энергиям, становитесь их проводником, они пускают тоже в вас свои побеги, ростки, и расцветают вас. Чтобы изменить свою карму, нужно стараться служить просветляющим энергиям, ануграха-шакти. Чтобы стать их проводником, стать их транслятором, чтобы эти смыслы стали нашими собственными смыслами. Тогда понемногу материальная природа будет нас отпускать. Существует очень много кармических программ, задач, которые материальная природа вынуждает нас решать. И благодаря этому продолжается существование человечества, мира, неведения. И для некоторых душ, которые поднялись из адских измерений, из состояния претов, этот мир необходим. То есть человеческий опыт, опыт человеческого воплощения, человеческих связей, привязанности, отношений, это тоже стадия духовного роста. И нельзя сказать, что человеческий мир плох или что он хорош. Он таков, каков он есть. Нельзя сказать, что детский сад плох или детский сад хорош. Он таков, каков он есть для детей, и он необходим для их воспитания. Плохо, когда взрослые находятся в детском саду и ведут себя как дети. Это плохо. Неправильно, когда в детский сад помещают грудных младенцев. Всему свое время. Есть разные стадии жизни, разные стадии кармы. И для каждой стадии подходит свой мир. В каком мире стремится жить садху? Садху стремится очистить себя. И он стремится жить не в обычном мире сансарного измерения, а в мандале чистого видения. В чистом измерении. И такие чистые измерения открываются в потоке его сознания по мере практики. И в соответствии с 14 мирами ведической космологии, таких миров тоже открывается 14. Наш земной мир, Пхурлока, земной план, тоже мы должны очистить и увидеть его в чистом видении. Очистить не сам мир, а свое восприятие его, чтобы увидеть мир в чистом видении, как мандалу, мужчин и женщин, как тела божеств, события, как лилы, звуки, как мантры, речь божеств, ситуации, как благословения. Это в самом деле так. Это не является объектом веры или объектом визуализации, фантазии ума. Это более глубокая природа реальности. Но она недоступна нам, потому что наши умы двойственные, неочищенные. И садху стремится жить в чистом измерении. Чистое измерение не означает, что мы порождаем некие концепции чистоты или нечистоты. Чистое измерение возникает естественно как результат связи со Всевышним Источником, созерцание Божественной Истины. Божественность изначально присуща миру. Божественность пронизывает каждый камень, каждую минуту, каждую секунду, каждый атом. И когда наш ум очищается, мы можем воспринимать эту божественность. И когда такое восприятие становится целостным, порождается целый мир чистого видения. Его называют мандала. И такую чистоту можно реализовать в любом измерении, даже грубом. То есть не только на небесах, не только в мирах богов, сварга-локи, в мирах питри-локи, джана-локи, тапа-локи, возвышенных божественных мирах. Ее можно реализовать на каждом уровне. И тогда татва этого мира, физика мира, пространство и время этого мира становятся единым с умом садху. Тогда садху пребывает в центре мироздания. Весь мир становится нераздельным с его сознанием. И такое состояние характеризуется тремя терминами. Чистое видение, божественная гордость, единый вкус. Фактически реализация – это достижение этих трех ключевых точек. Чистое видение означает состояние поглощенности Всевышним Источником. Вы реально зарождаете видение мира как мандалы и видение существа как божеств. Божественная гордость означает, что в потоке вашего сознания проявляется пхава, ахам брахмасми, брахма ахам пхава. На уровне воззрения, на уровне медитации вы проявляетесь как иллюзорное тело божества. А на уровне поведения вы проявляетесь как магическая эманация божества. То есть происходит реализация трех тел за счет практики божественной гордости. Безграничного тела мудрости, радужного, светоносного тела славы, пранавдеха, иллюзорного тела. И реализации чистого этого тела, как волшебной эманации, совершающей божественные деяния. Единый вкус означает, что благодаря устранению понятийно-оценочной, интерпретационной работе ума, устраняются всякие связи, всякие оценки, исходящие из плана ума. И вы погружаетесь в глубокое, безоценочное, безрефлексивное, безвыборочное, беспонятийное состояние неума. И состояние зеркала осознавания растворяете свой эгоизм, свое приятие, свое отвержение, свои цепляния, свои надежды, свои страхи, свое чувство делателя, свою тенденцию присваивать плоды своего труда, свое понятие «страдание и боль принадлежит мне», «наслаждение и радость и страдания принадлежат мне». Вы все это устраняете. И утверждаетесь в видении единой сферы. Устраняете майя-малу, загрязненность многообразием. Когда майя-мала уходит, реализуется единый вкус. Когда анава-мала уходит, чувствуя «я», эго, «я локален», реализуется божественная гордость. Когда карма-мала уходит, загрязненность действиями, чувствуя «я делаю», плоды принадлежат мне, реализуется чистое видение. Устраните три малы, и вы реализуете три ключевые точки реализации. Устраните майя-малу, карма-малу, анава-малу. Очистите их. И тогда в чистом видении анава-мала проявится как брахма-ахам-пхава. Переживание «я есть Бог», «я есть Абсолют». Майя-мала в чистом видении проявится как единый вкус всех явлений. Эковидья. Как единая сфера божественного бытия. Как чувство «Бог везде, Бог во всем, есть только Бог, кроме Бога нет ничего». Бог един. Я един с Богом. Все есть одно, одно, одно. Нет двух, нет трех, нет десять. Одно только. И это одно есть тотальная, всепоглощающая божественность. Нет ничистого, нет чистого, нет плохого, нет хорошего, нет правого, нет левого. Нет далекого, нет близкого, нет женского, нет мужского, нет старого, нет молодого, нет внутреннего, нет внешнего. Все иллюзорное понятие ума, сформированное кармой. Есть только одна божественность. А различия не имеют значения. Устраните карму малу, загрязненность чувством делателя, действия. И карма мала предстанет как шудхавидья, чистое видение. Нет никаких действий. Есть лилы, божественные игры. Нет никакого действующего, вступающего в субъект-объектные отношения. Есть божества. Нет никакого поля действия, где накапливается карма. Есть мандала чистого видения. Таким образом, наш духовный путь заключается в очищении себя, в очищении трех фундаментальных мал загрязнений и обнаружении трех ключевых точек реализации. Когда мы достигаем эти три ключевые точки реализации, мы воочию видим Бога. Пока мы не очистим три малы, мы не можем видеть Бога воочию. Мы можем слушать о Нем и развивать свою веру. Когда очищаются три малы и проявляются три ключевые точки реализации, вера становится знанием, джняной, собственным опытом. И это самая сильная вера. Последняя стадия сильной веры – это джняна. Есть предварительные типы веры. Вера, основанная на восхищении. Вера, основанная на логическом выводе, слушании писаний. Вера, основанная на знании философии. Самая высшая вера – это ваджна, неразрушимая вера. Джняна, основанная на прямом знании божественной природы. Чтобы реализовать эти три ключевые точки, нам следует пройти путем вичары, исследования, вивеки, развлечения, истины и неистины, абсолютного и относительного, майи и брахмана, и вайраги, отрешения, отрешения от желаний, отрешения от мирского, отрешения от своего эго. Когда мы сумеем пройти этот путь вичары, мы обнаружим божественность в потоке своего сознания. С помощью вивеки мы сумеем отделить ее от того, с чем она не является. Тогда вайрагья зарождается сама по себе. Когда зарождается вайрагья, вивека вичара набирают силу. У йогина развивается вера. На стадии веры садху постоянно думает о Боге, постоянно прославляет Бога, памятает о Боге, поклоняется Ему, служит, проводит божественную волю, делает Ему подношение своего тела, речи, ума, вплоть до отсечения своего эго. И он сам осознает себя единым с Богом. Он не ищет никаких других целей, кроме реализации Бога и служения божественной воле. Когда он служит божественной воле, он открывается ей. Благодаря этому он устраняет свое эго. И тогда божественная воля и воля садху становятся одним. Когда они объединяются, это единая ичха-шакти. Наступает самоотдача, отбрасывание эго. И наступает черед божественных деяний. То есть сначала реализуется джняна, мудрость. И садху обретает некий потенциал джняна-шакти, энергии мудрости. Но затем обязательно наступает черед воли, энергии, силы. Если садху остается только на уровне джняны, его реализация не будет полной. Он не перейдет из класса джняни в класс ситха. Потому что, чтобы стать ситхом, надо проявлять волю, служить божественной воле, отдаваться ей, играть с ней, быть ее проводником, учиться становиться, быть шактиманом, проводником шакти. И часто бывает, что мы развиваем джняну, но не знаем, как служить божественной воле, как быть ее проводником. И наша духовная практика бывает не обладает большой силой освобождения. То есть мы живем как бы в своих обстоятельствах, и мы говорим, мы, конечно, все понимаем, что все иллюзорно, все брахман, но сделать ничего не можем. И мы ходим на иллюзорную работу, служим иллюзорным целям, получаем иллюзорные деньги, тратим иллюзорные деньги, получаем иллюзорные вещи, живем с иллюзорной семьей. Лечим иллюзорное физическое тело. Живем в иллюзорном панельном доме в спальном районе. Но мы чувствуем, что мы не контролируем эту иллюзию. Даже в малой степени. Все, на что хватает нас, это как-то не затрагиваться, породить ровное отношение к этой иллюзорности. Но эта иллюзорность все равно настойчиво проникает в наше сознание. И стоит нам чуть-чуть ослабить внимательность, она уже схватила нас двумя руками. Один святой пел так. Ему царь решил сделать большое подношение и позвал этого святого. Этот святой не пришел, прислал брата. Он был преданным Шивы. И он так сказал. «Мое главное богатство – это Шива. Я его ухватил, его стопы двумя руками». Я знаю, что стоит мне хоть на миг отвернуться, как он быстро от меня сбежит. Он только и ждет, чтобы меня покинуть. Я так страшусь лишиться его милости, что у меня даже нет мысли прийти к тебе, о царь, за получением награды. Поэтому оставайся сам со своей наградой. А я буду крепко держаться за стопы моего Господа. Вот это настроение святого. Истинный святой знает, что стоит ему чуть-чуть ослабить хватку, перестать держать Шиву за стопы или Дататрию, он быстро исчезнет. Потому что таково свойство этого мира. Материальный мир, материальная энергия состоит из этого. И чтобы этого не произошло, мы не должны останавливаться только на джняне. Мы не должны развивать только джняна-шакти, мудрость. Мы должны понять, что мы живем в мире, который состоит из энергии, из шакти. Вся Вселенная – это шакти. И в ней действуют законы шакти. В ней не действуют законы мудрости. Законы мудрости управляют этим миром опосредованно и тонко. Но непосредственно это мир шакти, силы, энергии. И нам нужно учиться служить божественной воле, учиться быть ее проводниками. Учиться вычленять божественную волю и небожественную. Понимать, что есть божественная воля. Как ей служить и открываться. Как делать божественную волю и свою волю одним. Как реализовать адвайту. Через соединение своей ичха-шакти и божественной. Как узнать свою волю как единую с Божественной? И когда мы сумеем это делать, мы одолеем наше эго, одолеем наши иллюзии и наши желания. И наше эго поймет, что у него нет будущего вне служения Божественной воли. И тогда под напором таких аргументов эго откажется от личных планов, от личных целей. Постепенно, не сразу. От личных амбиций, от личных привязанностей. И согласится, что да, его счастье – это в служении Божественной воли. И нам нужно учиться расширять свое сознание, чтобы служить Божественной воле, учиться быть ее проводником. Тогда мы реализуем аспект Ичха-Шакти. Наша практика будет не бессильной, и мы увидим, как наш потенциал вырос, что то, что раньше нам было недоступно, мы можем добиваться в этом мире. Те ограничения, которые были, нас оставляют. Что с помощью Божественной воли мы можем все, мы можем изменить свою жизнь. Мы можем изменить этот мир, мы можем служить другим. Но если это воля эго, она не может ничего. Потому что само эго и сама воля эго, она питается Божественной волей. Но если мы не раскрываемся ей, она питается самым минимумом. Но как служить Божественной воле? Как понять Божественную волю? Как отличить ее от небожественной? Что есть процесс служения Божественной воли? Как открыться и как стать проводником Божественной воли? Ее медиумом, ее руками и ногами. Нужно убрать личное «я». И здесь мы подходим к такому понятию лай-йоги, как отбрасывание эго и самоотдача. Научитесь убирать эго, и Божественная воля войдет в вас. Неважно, как это произойдет. Служение, медитация, созерцание, послушание, усмирение ума, отсечение надежд и цепляний. Цель всех этих практик – отрешение от эго. И когда Божественная воля, единство с Божественной волей будет реализовано нами, наступает период ситхи, парасатарка-логики, изменение реальностью силой мысли, независимости от базовых законов мироздания. Потому что Божественная воля – это также есть и карма, и время, и законы физики, и пространства. Поскольку Божественные воли бывают разного плана. Для мира богов есть одна Божественная воля, для мира сансары есть другая. Но в основе всех этих божественных воль лежит одно единое чистейшее сознание. И когда реализуется аспект Ичха-Шакти, наступает черед Крия-Шакти, божественных деяний. Не реализовав Крия-Шакти, божественных деяний, невозможно стать божеством, перейти на следующий уровень эволюции. Это творение, поддержание, разрушение, вуалирование и проявление Божественного. И если мы здесь, в нашем земном воплощении, стремимся достичь понимания Божественной мудрости хотя бы, джняни, чтобы стать ситхами, и стремятся реализовать аспект Божественной воли и Ичха-Шакти. Ситхи стремятся реализовать аспект божественных деяний, лил, крия-шакти. И когда они реализовывают крия-шакти, они становятся богами-творцами, богами-хранителями, богами-разрушителями этой вселенной. Теми, кто является шактиманом, владыкой шакти, кто способен играть вселенскими энергиями. На чем основаны эти типы реализации? Божественной мудрости, божественной воли и божественных деяний Крия-Шакти. Все они основаны на принципе единого сознания, на пребывании в естественном состоянии, в единстве со Всевышним Источником. Разница только в глубине и силе этого состояния. Невозможно стать Брахмой-творцом, обрести 16-ю стадию кала по учению, не овладев Крия-шакти. Крия-шакти – это самая сложная и самая последняя стадия учения. Способность совершать лилы – божественные деяния. Силой сознания творить реальность, поддерживать ее, разрушать, сокрывать божественное или проявлять божественную милость. На данном уровне сознания сила нашего сознания не позволяет этого. И нам сначала нужно стремиться пробуждать божественную мудрость. Согласно учению Лая-йоги, первая стадия – самоосвобождение соответствует божественной мудрости. Самоотдача, отбрасывание себя, соответствует божественной воле. И, наконец, самоузнавание, пратьябхиджня, соответствует крия-шакти, силе божественных деяний. Другими словами, полностью сказать «ахам брахмасми», реализовать 16-ю стадию кала возможно тогда, когда вы, подобно Ишваре, овладеваете 5 силами Ишвары, способностью творить, поддерживать, разрушать, сокрывать и проявлять божественное. Многие нео-адвайтисты, последователи буддийской сутры, уходят от шакти, уходят от силы, уходят от божественных деяний, занимая нигилистическую или полунигилистическую позицию. Они склонны держаться только пустоты, только нирваны, только непроявленного. Примерно говоря так, брахман бескачественен, брахман безатрибутен, брахман недеятелен. Нирвана бескачественна, нирвана безатрибутна, нирвана бездеятельна. Держится воззрение. Реализовывают относительный аспект реальности. Но рано или поздно им придется реализовывать абсолютный аспект реальности. И в этом абсолютном аспекте реальности им хорошо. Они достигают освобождения. В отношении майи, внешней энергии, материальные иллюзии, они занимают либо негативную позицию, как сутраяна, некоторые школы раджа-йоги, либо позицию отрицание невовлеченности. Это все иллюзорно, поэтому это лучше не трогать. Но позиция ситхов другая. Это именно позиция школы ситхов. Ты не реализуешь состояние ахам брахмасми, если не реализуешь божественную волю и божественные деяния. Ведь Брахма, он создает вселенную, он управляет этой вселенной. Он управляет любыми татвами. Поэтому реализация Брахмы очень глубока и подлинна. А значит, тебе нужно развивать не только божественную мудрость, но также понимать божественную волю и божественные деяния. Все это очень возвышенная философия учения, относящаяся к категории воззрения. И надо понять, как эта философия учения относится к нашей жизни. К нашей жизни она относится самым прямым образом. Нам нужно учиться развивать, постигать божественную мудрость для собственного счастья, чтобы освободиться от неведения, от того замешательства, в котором мы находимся, тех иллюзий, тех снов разума, тех отождествлений. Нам нужно постигать божественную волю, служить и открываться ей, чтобы управлять своей жизнью, чтобы неуправляемый процесс своей жизни превратить в управляемый, направляемый божественной волей, неуправляемый эго ради целей эго, а направляемый скорее божественной волей. Потому что сейчас нельзя сказать, что наша жизнь направляется божественной волей. Ну, за исключением тех, кто достаточно очистил свои умы. Часто, во многом, наша жизнь управляется и направляется волей эго, волей кармы, волей клеш, волей мирских желаний. И этот неуправляемый процесс, есть карма, есть реинкарнация. И тогда надо задать себе вопрос, чьей воле я служу? Воле своего эго или воле божественной? А если я хочу служить божественной воле, то как она проявляется? Как ей открываться? Как быть ее проводником? Как ей служить? Буду ли я служить божественной воле, если я буду по-прежнему жить прежней жизнью, которая есть продолжение моих самскар, моих карм, моих васан? А может быть, у Бога иные планы на меня, но я не даю этим планам реализоваться. Я их не слышу, не слушаю. И Бог не настаивает, потому что у меня много своих планов. Я говорю, подожди, у меня свои планы. Я бы, конечно, рад. Примерно такая наша позиция. И есть рассказ, когда один святой пришел к юноше и сказал, я тебе могу дать благословение, чтобы ты достиг освобождения. Юноша сказал, не мог бы ты прийти попозже? Я сейчас только-только вот построил отношения с девушкой, у меня свадьба намечается. Когда этот человек состарился, святой к нему снова пришел. И он сказал, я тебе могу дать благословение, чтобы ты достиг освобождения. Юноша сказал, только-только у меня сын женится, не мог бы ты попозже прийти. Так он умер. Святой был бессмертным, и он увидел, что этот юноша переродился собакой. Но сила его сострадания и реализация была такова, что он подумал, дам ему освобождение хоть в теле собаки. Он пришел, поймал эту собаку и сказал, помнишь меня? Вспомни, кто ты такой. И на мысленном уровне начал общаться с его тонким телом. Сказал, если ты готов, я могу тебе хоть сейчас дать освобождение, даже из тела собаки, моей силы хватит. И тогда эта собака сказала ему, я бы рада, конечно, но приходи попозже, потому что у меня здесь надо много обязанностей, надо дом охранять. У меня есть будка, а еще недавно там появилась новая соседка, собака у соседа. Меня это очень интересует. Такова природа сансары. То есть природа сансары, по сути, природа эго такова, что оно никогда не готово проводить божественную волю. Оно никогда не готово служить божественной воле. Потому что как только оно начнет служить божественной воле по-настоящему, ему конец. Сансаре конец. Эго внутри знает это. И оно не то, что побаивается, оно до ужаса просто боится, до пяток. И оно всячески проецирует разные ситуации, чтобы этого не произошло. То есть даже ваш ум будет хотеть освобождения, но в глубине души ваше эго будет рисовать разные тоннели реальности, чтобы этого не произошло. Устраивать встречи с разными людьми, даже наделять вас богатством. Строить, чинить самому себе препятствия. То есть подсознание будет генерировать разные события, материализовывать. Потому что оно не понимает, что это благо для него, это его счастье. Потому что оно хочет самобытия. Оно хочет продолжения самосуществования. И оно не знает, что у него нет будущего вне Бога. И наша задача очень мягко уговаривать его, объяснять ему, эго. Ты не совсем правильно понимаешь суть мироздания, суть вещей. Твое счастье не в том, чтобы укреплять, поддерживать себя, а в том, чтобы постепенно открываться божественной воле, служить ей, через это самому развиваться, обнаруживать свое вторичное подчиненное положение, сдаваться на милость Богу, а затем быть его проводником, и ты ничего не потеряешь, потому что ты и так ничего не имеешь, кроме своих иллюзий. Наоборот, ты как функция, ты как энергия, только расцветешь и очистишься. Мягко объяснять эго, ты не само по себе, ты не есть личность, ты функция, ты неплохое, но ты должно перестать думать о себе, как об отдельной самосуществующей личности. Признай свое вторичное положение, свою функциональность, себя как функцию, и отдай первое место Богу. И когда мы это объясняем, нам не надо это делать резко. Святые говорят, не бить свинью в пятачок. То есть пятачок – самое больное место в свиньи. Если ударить, она будет чувствовать страх, боль и убежит. Но с другой стороны, нельзя ему потакать. И святые в этом случае говорят, бей свинью дубинкой по рылу. То есть его амбиции, его гордыни, его клеши, его ложное видение, не надо идти на компромисс. Потому что эго не принесет нам счастья. Святые говорят, это самый большой злой дух на пути просветления, которого надо усмирить. Его надо усмирить, его не надо потакать. Его надо поднести к алтарю божественного, к стопам Бога. И поэтому я всех учеников говорю, если вы истинно стремитесь к познанию божественной мудрости, божественной реальности, не только медитируйте, не только созерцайте, старайтесь со всей искренностью, со всей своей самоотдачей служить божественной воле. Сделайте служение божественной воле своим смыслом жизни, своей миссией на многие жизни. Старайтесь не отходить далеко от божественной воли. Быть не сопротивлением, не полупроводником, а проводником божественной воли. Умейте распознавать, что есть божественная воля, что есть воля эго. Развивайте вивеку. Нет смысла в чувственных удовольствиях. Нет смысла в реализации амбиций эго. Нет смысла в поддержании заблуждений сансары. Сансара несчастна, и люди сансары несчастны. Они живут как умеют, только потому, что их никто не научил жить лучше. И они цепляются за свой мир, потому что никто не объяснил им, что есть гораздо более высокий мир, высокое сознание, и можно жить гораздо более высоко. Иногда бывает парадоксально. Человек живет в условиях мегаполиса. Он держится за какие-то свои блага, ценности. И ему говоришь, ты можешь жить лучше, гораздо лучше, даже в материальном плане. Но он не может изменить свою жизнь. Таково свойство эго. Мы боимся не только, что жизнь может хуже стать. Наше эго боится даже, что жизнь может стать лучше. Мы боимся даже жить лучше. Просто наше эго хочет жить как ему привычно, как ему по-старому удобнее. Когда мы ступаем на путь дхармы, мы начинаем жить лучше, не хуже, а лучше. Но для этого надо преодолеть стереотипы боящегося эго. И мы можем жить лучше, мы можем жить не просто лучше, а жить гораздо лучше. Человечество может жить гораздо лучше, чем оно живет. Но его стереотипы, его узкий ум не позволяют ему так жить. И наша задача стать нацией, которая знает, как жить лучше по закону богов. Стать такой великой культурной самоорганизующей силой не только в России, но и во всем мире. Которая может помочь пробудиться не только России, но и всему миру. Показать, как можно жить лучше, опираясь на дхарму по законам богов. Плохо жить легко. Достаточно плыть по течению. Достаточно следовать своим тенденциям, карме и своим желаниям. Но чтобы жить лучше, нужно трудиться. Нужно неустанно трудиться. Нужно быть готовым постоянно бросать себе вызов, раздвигать горизонты, переходить к новому мышлению. Я вас призываю бросать себе вызов, раздвигать горизонты, переходить к новому мышлению, мышлению дхармы, чтобы жить гораздо лучше, жить как боги, не жить как ограниченные в сансаре люди, которым суждено жить и умереть, а жить как бессмертные боги, которые живут вечно, которые не делают, а играют, которые не зависят от времени и пространства, которые силой разума создают мандалы, которые могут создавать сколько угодно тел, управлять ходом истории и реальности силой мысли, которые мыслят масштабно, глобально, парадоксально, на уровне сатарка и парасатарка логики, которые оперируют реальностью, а не реальность оперирует ими, которые являются божественными мудрецами, мандалишварами, властно-волевыми операторами мироздания. Боги, божественные существа, это хранители мироздания, его геометры, его творцы и настройщики. А люди, можно сказать, это потребители мироздания. Они не создали эту вселенную, они не создали свои тела, этот мир, они только потребляют. И вот такое состояние потребления – это состояние детства. Хватит быть детьми, хватит быть потребителями мироздания. Нужно идти к новому сознанию. Сознанию, которое позволяет быть творцами реальности, подобно богам. Йогин, садху – это тот, который творит новую реальность и себя в этой новой реальности. И это называется мандала, иллюзорное тело. И когда мы меняем, вернее, открываем божественную мудрость, очищаем свой ум, это называется атма-садхана. А когда мы создаем иллюзорное тело, это называется деха-садхана. А когда мы очищаем внешний мир и рассматривая мир как единый с природой ума, как проявление своего сознания, творим прекрасную реальность, создаем мандалу во внешнем мире, опираясь на законы парасатарка логики, ичха-шакти, санкальпа-видди, это называется лока-садхана. Практика, изменяющая реальность. И мое благопожелание таково. Давайте практиковать так, чтобы эта реальность изменилась к лучшему. Мы можем сделать мир чище, красивее, добрее, мудрее, святее. Мы не только можем себя лучше сделать, но мы можем сделать мир лучше. Почему? Потому что этот мир есть проявление нашего сознания. Это энергия, которую сгенерировало наше сознание. А значит, очистив наше сознание, мы можем и сделать мир более божественным. Если мы соединим нашу коллективную мысль, мы можем сделать так, что количество святых будет увеличиваться, количество храмов будет увеличиваться, количество болезней, преступлений, стихийных бедствий уменьшаться, смертность понижаться, продолжительность жизни увеличиваться вплоть до бессмертия, природа, стихии гармонизироваться, злые, вредящие духи, похищающие жизненную силу у людей, у младенцев, у животных, будут усмирены и уйдут в свои нижние области. Боги, благословляющие, опекающие человечество и оберегающие их, начнут все явнее и явнее проявляться, нисходить в этот мир. Физические законы приобретут вариативность, время приобретет вариативность, ход истории, и будут управляться силой сознания по законам парасатарка логики. Линейное мышление постепенно начнет уходить, и его начнет сменять нечеткая логика, сатарка логика. Количество гениев, святых, ученых, мудрецов начнет все больше и больше расти. И тогда на земле наступит золотой век, сатья-юга. Экономика естественным образом, благодаря мудрому управлению, разовьется до стадии изобилия, расцвета. Так что все экономические вопросы, бедность, голод, пенсии, все это будет казаться смешным, когда будет реализован принцип, каждый будет иметь столько, сколько захочет. И даже более, когда ручной труд исчезнет, все будет управляться силой мысли. Когда медицина не будет медициной стопроцентной смертности, а медициной бессмертия. Сейчас ни одного человека пока медицина до конца не вылечила на всю жизнь. Но это может измениться. И все это будет возможно, если мы будем стараться быть проводниками божественной воли, служить дхарме, проводить дхарму в жизнь, создавать новую культуру дхармы. И эта культура не должна замыкаться только Россией. Она должна оперировать в масштабе всего человечества, в масштабе всей цивилизации, всей галактики. Но чтобы иметь такое широкое сознание, подобное сознаниям богов, ситхов, святых, мы должны постоянно выполнять тапасью. Даже небольшая тапасья может принести большую пользу. Увеличить силу сознания. И, исходя из новой силы сознания, поставить себе более высокую задачу и реализовать, воплотить эту высокую задачу в служении божественной воле. Тогда нужна садхана и тапас. Единственный способ увеличить силу сознания – это тапас. Спланировать свой тапас. Не обязательно тапас – это медитация. Тапас может быть разным. Написать трактат по философии – это тоже тапас. Взять обязательство ежедневно делать ритуал или 108 простираний вокруг храма – это тоже тапас. Тапас может быть разным. Если вы подберете подходящий вам тапас и будете усердно его выполнять несколько лет, он принесет плоды. Все построено на тапасе. Тапас лежит в основе любых достижений. Дивьялока есть результат тапаса. Дататрея делал тапас на мантре Гаятри 10 тысяч лет. Сейчас вы слушаете гуру. Одиннадцатый час. У вас болит спина и ноги. И ваш ум уже не концентрируется. Но вы слушаете. Это тоже тапас. Благодаря этому ваша сила ясности, заслуга возрастает. И когда вы привыкаете жить в стиле тапаса, ваше сознание способно менять эту реальность, менять себя. И вы знаете, что с помощью тапаса и божественной милости все возможно. Почему человечество остается на таком низком уровне, на таком детском уровне? Почему оно не бессмертно, не мультителесно, не оперирует законами квантовой физики, временем, пространство не сворачивает, как кожу? Почему оно не живет в космосе, перемещаясь свободно от галактики к галактике? Почему оно не оперирует материей на уровне таттв, как боги? Не создает небесные города силой намерения только? Почему она такая отсталая раса? Потому что в нем нет сакральной цивилизации, основанной на культуре тапаса. Все сакральные цивилизации навещали человечество, помогали ему, а потом покидали его. Это как в больницу пришел врач, проверил пульс, температуру, сказал, ну что принимаешь, ну давай, давай, выздоравливай. А сам пошел, он здоровый человек. Ему не нужно жить здесь, в сансаре. Но если мы начнем делать тапас, в наших силах превратить этот мир, эту землю в чистое видение, в чистое измерение. И в наших силах стать божественной расой. Расой божественных существ. Человеческой цивилизацией. Под силу стать расой святых, основанных сакральной цивилизацией, основанной на Дхарме. И не надо думать, что это должен сделать кто-то другой. Что есть некие великие святые и некие очень умные люди. Или некое мировое правительство, вот оно постарается. Некие иллюминаты, масоны. Что они все знают, что они все мудрые, вот они все так организуют. Если вы будете так думать, то ничего никогда не произойдет. Все будет так же, как и было, по-старому. Наше эго будет с нами, наши клеши будут с нами, наши мысли будут нас снова вводить в иллюзию, наша экономика будет на том же уровне, политики будут на том же уровне, международные связи и отношения между странами будут на том же уровне. Потому что в мире людей все построено на эго. Эго человека или эго государства, или эго народа, эго нации, неважно. Сам принцип. Неведение, иллюзия. Это зависит именно от нас. Не надо ожидать, что это кто-то другой сделает. И вот готовность принять ответственность – это первый шаг. Многие так и сделали уже.